Внутренний взгляд. Актуальность в зеркале Кабалы.
Здравствуйте, спасибо, что вы снова с нами. Мы на передаче «Внутренний взгляд. Актуальность в зеркале Кабалы». Здравствуйте, рав доктор Михаэль Лайтман.
И вас я приветствую.
Здравствуйте, здравствуйте. Начнем с первой темы. Убийство женщин. Убийство Дианы Расс потрясло всю страну. Диана была брачным консультантом и была убита своим мужем, полицейским, когда их четверо детей находились в доме.
Она консультант?
Да, она консультант по брачным взаимоотношениям, а он полицейский, да, и вот как раз это убийство, оно символизирует все, что не так в нашем обществе. Смотрите, какая символика: консультант по брачным отношениям и полицейский, как раз рядовые граждане, и вот такой ужасный поступок, который приводит к ужасной трагедии. Первый вопрос: почти практически всегда насилие приходит со стороны мужчин. Почему только мужчины попадают в такие ситуации полной потери контроля?
Да, в особенности это происходит со стороны мужчин, потому что женщины, прежде всего, по своей природе, они не такие насильные, как мужчины.
Почему?
Потому что у женщины есть склонность к соединению, к любви, к заботе о детях, заботе о молодом поколении, к рождению. Есть совершенно иная гормональный порядок устройства. Они не так хотят властвовать. У них большая склонность выстраивать вещи и окружение.
А мужчины?
А мужчина наоборот. Он желает властвовать, он желает устанавливать, он желает видеть свой круг, в котором он властвует. А женщина ищет свой круг, в котором она может организовать свою жизнь,
да,
для детей и себя. А мужчин, где моя граница власти?
Вы думаете, если так, что в каждом мужчине заложен вот этот хищник, находится этот хищник потенциально?
Несомненно. Да, но кто мы? Мы же звери. Мы самые настоящие звери. Не говори, что мы люди. Нет такого — люди. Есть неживое животное, растительное животное, уровни, три вида, существующие в природе. И мы относимся к животному миру. Только в этом животном мире особый уровень, у которого есть разум, чувства, более высокие, чем у всех биологических видов. И поэтому мы строим для себя больше, чем другие животные строят. Но, по сути дела, мы относимся к животному миру, и поэтому ты не можешь перечеркнуть наши инстинкты, которые подталкивают нас на всевозможные вещи. Смотри, до сегодня мы как бы еще не вышли из джунглей и вроде бы спустились с деревьев, и мы смотрим, как все-таки властвуют друг над другом правительства, страны, армии. Посмотри, как мы живем. Где ты видел поведение людей?
Окей, но я снова хочу вернуться к теме мужчин. Почему в этих трагедиях тот, кто превращается в убийцу, это мужчина? Я понимаю, что у него есть такие инстинкты, но что мы не развились, было столько поколений, человек встает, убивает свою жену на глазах у детей.
Мы не вышли за пределы животного уровня. Мы не люди. Люди — это те, у кого вместо эгоистического желания, согласно определению науки Каббала, есть желание отдавать, даровать, любить ближнего, считаться с ближним, по крайней мере, как считается самим собой, когда он находится выше уровня природы, неживой, растительной, животной. И если мы находимся выше этого, мы можем называть себя людьми.
Согласно этому определению, кажется, что у женщин есть такая естественная склонность к этому.
У женщин нет естественной склонности к этому, когда бы можно было бы сказать, что они более исправлены в своем эгоизме. У женщин нет склонности к исправлениям большим, чем у мужчины. чтобы быть прекрасным, хорошим созданием по отношению к другим, в объединении с ближними, когда считаешься со всеми, нет. Поскольку они устроены определенным образом для того, чтобы подготовить будущее поколение, чтобы встретиться с мужчиной, родить потомство, заботиться о нем и дать ему возможность расти и так помочь ему устраиваться в жизни. Это природа женщины. А мужчина на самом деле остается таким, как родился. Нет у него этой такой же гормональной системы, и поэтому он не думает согласно этому, и поэтому он направлен на игры, как маленький ребенок, только игры для более взрослых.
Мы видим, если я смотрю 500, 120 лет назад, отношение за это время к насилию по отношению к женщинам совершенно изменилось, эта норма. То есть если то, что раньше было разрешено, совершенно запрещено и не сегодня. Но все равно, несмотря на это, каждую неделю мы слышим о подобных трагедиях, что что-то там кто-то был не в себе.
Это потому, что мы становимся все более нервными. Мы просто не способны сдерживать себя. Это что-то ужасное.
Так что, будущий мужчина, он еще более агрессивный, еще более уничтожающий, еще более сумасшедший?
Ну да, конечно. Если мы не позаботимся особым образом изменить природу мужчины.
А в чем смысл изменения, суть изменения?
Чтобы он поднимался над своим эгоизмом.
Куда он должен подниматься?
В иную природу, противоположную, вместо эгоистического желания получать и властвовать, к альтруистическому желанию отдавать и любить.
Что приведет мужчину от, от будучи хищником, быть таким добрым, любящим?
Это за счет общественного убеждения.
Но мы видим, что, я и говорю, что мы видим, что мнение общества, нормы общественные очень сильно изменились, но трагедии продолжаются. Что еще, ничего еще не хватает?
Не хватает. Улучшить методику, когда мы должны дать каждому человеку, и мужчине, и женщине, и детям даже, буквально с молодых ногтей, должны дать им методику сближения, методику соединения друг с другом.
Что человек будет делать с этими уничтожающими позывами?
Превратит их в сближение, в взаимосвязь. Он будет знать, как преодолевать все эти естественные склонности, пробуждающиеся в нем, и все это исходит от природы. Никто из нас не виноват в этом, но он будет знать с помощью воспитания, как преодолевать их и пользоваться ими наоборот.
Что значит наоборот? Это очень любопытно.
Вместо ненависти обратить на любовь, вместо отторжения на соединение, вместо удара к объятию.
Предположим, что мужчины смогли пройти это преобразование. Какие они будут в улучшенной форме?
В улучшенной форме мужчины станут людьми, когда захотят сближаться со всеми, и в этом они будут еще успешнее женщин, потому что женщины, как они сейчас, находятся в своем круге, заботясь о том, как развиваться в семье, растить детей, внуков и так далее, они не очень-то хотят выходить из этого круга. Но им достаточно быть связанными с этим. Мужчины, когда ты им предоставляешь методику объединения, и есть у них стремление также к объединению и противоборству против этого, они принимают это и могут буквально преуспеть в том, чтобы нейтрализовать большой эгоизм между собой, прийти к объединению между всеми буквально. И нет границ сближения между ними и объединения по сравнению с женщинами.
Как усовершенствованный мужчина относится к женщине?
Ну, это как ты ему объяснишь, расскажешь и обучишь его? Он должен видеть в женщине партнера, который даже выше него самого. Как он использует этого партнера, но это неправильно слово «использует», как он действует с этим партнером для того, чтобы подняться выше своей природы.
Когда в мужчине пробуждается вот это желание разрушения, животное, вот это хищное желание, как он, настоящий этот мужчина, все-таки реагирует на это желание?
Он среагирует на эту меру разрушительности и давления, когда он будет бороться сам с собой.
Что вы имеете в виду?
Когда он захочет перечеркнуть, нейтрализовать, разрушить это побуждение властвовать над женщиной, и он поймет, что стоит ему это сделать для того, чтобы прийти к особому вознаграждению, гораздо более высокому, выше его природы.
Что это даст ему?
Это даст ему ощущение того, что он находится выше природы, что он находится, не, как бы это сказать, не находится в эгоистических свойствах собственной природы, а чувствует себя поднимающимся над всем миром. И тогда он начнет чувствовать в этом приближение к высшей силе, когда ничто не властвует над ним, но он властен над самим собой.
Это потрясающе. Каждый мужчина способен на такое развитие?
Да-да, все мужчины способны и должны будут это сделать. Это находится в программе природы и в особенности относится к мужчинам. И это относительно легко мужчинам сделать. Хотя нам кажется, что женщины более склонны к этому, но мы знаем, насколько женщина по своей природе очень связана со своим малым кругом. И ей трудно находиться на связи с остальными женщинами, которые не находятся близкими к семье, может быть, к народу, то, что она относит к себе. Но постепенно и они увидят, что круг каждой женщины расширяется, выходя из границ, включая в себя всех женщин мира.
С вашего позволения, перейдем к другой теме, что-то совершенно другое. Жизнь и вода, вода и жизнь. Эфиопия строит плотину на Ниле, и напряжение между ней и Египтом возрастает, потому что Египет полностью зависит от вод Нила. На Ближнем Востоке наблюдается большая нехватка питьевой воды вообще. С другой стороны, 70% земли покрыта водой, и большая часть выпадающего дождя становится наводнением. Мы знаем, что вода — это очень интересный материал. Японский ученый Масару Эмото утверждает, что вода реагирует на отношение человека. Если человек, скажем, сердится, вода меняет свою молекулярную структуру. Точно так же мы знаем, что и эмбрион также развивается в воде. И в Торе также много историй про воду. И вот вода имеет действительно множество противоположных направлений. С одной стороны, положительную созидательную силу роста и процветания жизни, с другой стороны, разрушение. Как Каббала объясняет этот контраст?
Вода — это на самом деле очень особая сила, очень особое свойство, существующее в природе. Это основа жизни. И мы это видим не только на земном шаре, а вообще в любых небесных объектах, мы ищем прежде всего, где есть на всех планетах вода во всех этих телах, потому что вода — это основа.
Что в ней такого основного? Почему вы называете это основой жизни?
Прежде всего, что правильный состав между атомами и молекулами в таком виде, что они могут привести к правильному впитыванию любой материи, существующей в реальности, из всей таблицы элементов. И взаимовключение воды со всеми остальными материалами дает им возможность развиваться и расти.
Это очень-очень интересно. Мы ведь знаем даже, что и зародыш развивается в околоплодных водах.
Несомненно. Потому что это сила отдачи, сила бины, то, что называется. И поэтому человек рождается в воде, развивается в воде, тянется к воде, и все наше тело в очень большом проценте состоит из воды.
Так а почему тогда мы не рыбы?
Мы не рыбы, мы не являемся ни живым растительным, ни животным уровнем. Мы относимся к уровню говорящей, хотя состоим из всех элементов, но это такой состав, когда мы можем расти выше нашей природы и достичь универсальной силы природы, божественной. Это с одной стороны. А с другой стороны, нам необходимо понять, что нашей целью не является уподобиться воде. Мы берем жизненную силу от воды, как бы, даже если мы сейчас не являемся водными организмами. Так это. И что бы я хотел отметить еще, скажем, в связи с тем, что происходит с рекой Нил,
да,
в Египте. Это проблема, которая пробудится повсюду в мире.
Недостатка воды?
Во-первых, недостатка воды, а с другой стороны, будет затопление в разных местах, когда мы не сможем управлять этой силой природы.
Почему мы не можем властвовать над этой силой воды?
Потому что мы не властны над нашей природой. Мы эгоистические создания, которые в течение нашего развития должны обрести противоположную природу. Как управлять нашей природой в сближении друг с другом? И поэтому, хотя мы и развиваемся, но из поколения в поколение мы все более высыхаем.
Что это значит, что мы высыхаем?
Что сила воды — это сила отдачи, объединения, это сила бины. И мы тянемся в нашем развитии в противоположном направлении.
В каком направлении?
К силе Малхут, к силе высыхания.
Что это значит, силе высыхания?
Когда ты говоришь человеку, что он сухой, ему не хватает чувства, взаимосвязи с ближним, это называется сухой человек.
Что, ему не хватает воды?
Но особенной воды.
Какой воды?
Когда мы находимся в матери, в водах матери, это особые воды, в которых как раз и может развиваться младенец. Это та вода, которая нам необходима, чтобы мы между нами создали такие отношения.
Не в материи.
Да не сама материя, когда в этих взаимоотношениях, во взаимной отдаче, правильной, хорошей, когда мы оберегаем друг друга, мы почувствуем себя как рыба в воде.
Это очень прекрасно. Вы думаете, что отношения между людьми, они могут образовать такую общую матку, в которой мы можем все развиваться?
Уверен в этом. Я также знаю из собственного опыта, насколько нам кажется, что мы далеки, настолько мы близки к этому.
Скажите, вот вы сказали, что вы видите в будущем большое количество войн за воду.
Если мы не остановимся и не примем решение в правильном виде.
То есть люди своими отношениями могут создать такое отношение, что у нас не будет нехватки воды?
Будет в изобилии. Наш земной шар переполнен водой.
Так а в чем проблема?
Проблема в людях, что человек, согласно нашей природе, таков, что вода не приближается к нам.
Как вы сказали, если мы будем менее сухими друг с другом,
мы раскроем сколько хотим и воду, какую мы захотим.
Так что это так вообще безгранично?
Безгранично, это повсюду, повсюду буквально.
Стоит записать на это патент, Рав Лайтман.
Нет никакой проблемы, потому что все зависит от людей. Этот патент прост, и он наверняка действует по отношению к каждому. Если мы не объединимся в хороших взаимоотношениях отдачи друг другу, это как хасадим, как воды. Мы тогда сможем привлечь воды свыше и снизу, и не будет у нас недостатка на самом деле, чтобы находиться не в водах потопа, а в водах отдачи хасадим.
Это прекрасно. Перейдем к следующей теме, менее радужной. Уголовный суд в Гааге дал зеленый свет для расследования военных преступлений против Израиля. Большинством голосов судьи Международного суда постановили, что Палестина является государством-членом, что позволило им начать расследование военных преступлений Израиля. Решение может привести к уголовному преследованию членов правительства Израиля, офицеров и солдат Службы обороны Израиля и даже до выдачи международных ордеров на арест, а также ООН может наложить на нас экономические санкции, изолировать нас, даже отправить сюда военные силы. Я вспомнил, что Бен-Гурион когда-то сказал такое выражение «ум-шмум», на русском можно сказать «ООН-фуфлон», чтобы в мире они не решали о нас, важно, что делают евреи. Считаете ли вы, что даже сегодня это должна быть линия государства Израиль?
Бен-Гурион прав. Проблема в том, если у нас свои внутренние силы, и также в народе согласие, что мы так должны относиться и к себе, и к миру, и к нашему долгу по отношению к народу и по отношению к миру. Если мы умеем себя правильно выстроить, нам не организовать, нас не интересует ни ООН, ни другие организации.
Смотрите, в последние годы нельзя, конечно, закрывать глаза на то, что США, они поддерживали нас во всем в Совете Безопасности. Теперь кто знает, что произойдет? Как мы будем вообще существовать против Совета Безопасности и против ООН?
Я думаю, это нам же и во благо.
Опа.
Да-да. Поскольку тогда, может быть, у нас есть надежда научиться тому, насколько мы должны измениться, насколько нам нужно превратить себя в ответственных за происходящее и среди нас, и во всем мире, насколько именно в международном давлении на нас мы поймем, что нам нужно взять себя в руки и понять, каково наше предназначение в мире и почему мир настолько антисемитски относится к нам.
Что значит, с вашей стороны, взять себя в руки?
Понять, почему мир нас ненавидит, в чем причина антисемитизма, в чем настоящая причина антисемитизма.
Ну так спросите людей, они скажут вам, почему они нас ненавидят.
Я их не должен спрашивать, они ничего не знают. Если бы они знали об этом, конечно же, позаботились.
Так и кого же мы спросим, если не народов мира?
Нужно прежде всего спросить Израиль.
Себя самих?
Необходимо здесь понять, от кого зависит антисемитизм. Это зависит от мнения народов мира или от Израиля? Кто виноват в проявлении антисемитизма в мире?
Хороший вопрос.
Здесь нет никакого вопроса.
Но это как яйцо и курица.
Нет, я согласен здесь с народами мира на 100%, что евреи, Израиль сам, виноваты в том, что их ненавидят.
Почему?
Потому что есть у них задача по отношению к миру, и мы это слышим тут и там от народов мира, что мы не реализуем наше предназначение.
Так а как вы, как Каббала, определяет нашу роль в мире?
Быть светом для народов, слышал?
Я слышал, да, написано в Танахе.
А что значит быть светом для народов? Что такое свет? Это сила объединения, сила любви. Это то, что мы должны показать миру, что есть между нами. Между нами. Не в народах мира, между нами.
Где это между нами?
В народе Израиля. Если народ Израиля придет к состоянию, когда вместо того, чтобы спорить о выборах в парламент, везде, на каждом углу, мы будем заботиться только о нашем объединении, согласно высказыванию «все преступления покрывают любовь», весь мир успокоится, все нас возьмут на руки и скажут: «О!» Тогда скажут среди народов, что сделал с нами Творец.
То есть вы хотите сказать, что если мы здесь, в Израиле, сможем справиться, наладить отношения друг с другом, то все наладится и там?
Да, и наоборот тоже. Есть у тебя разные там суды в Гаге и так далее. Это справедливо, потому что они ничего не делают. Сердце министров в руках Творца.
Что это значит?
Что они не изобретают всего этого. Но было время, когда нам предоставили возможность позаботиться о себе, и мы не позаботились, скажем, во время Трампа, когда были предоставлены возможности, а сейчас время повернулось. И мы должны будем позаботиться об этом с помощью давления на нас. Но это лучше повлияет, может быть.
Так если мы вернемся к тому, что сказал Бен-Гурион, что бы там они ни решали в мире, важно, что делают евреи.
Это нам вообще не важно.
То есть нам важно то, что мы сделаем здесь дома?
Да.
Но тогда вы мне поставили тут неразрешимую задачу, ведь тут мы все, каждый, никто не может согласиться с другим, тысяча мнений, каждый себе начальник, каждый себе премьер-министр, главнокомандующий.
Мы здесь никого не слышим друг друга.
Именно.
Мы хотим подняться от нашего мнения к мнению высшего. Что написано в наших книгах?
Что написано?
Там написано, что ты должен возлюбить ближнего как себя. Это закон. Я виноват. Все. Если мы хотим к этому прийти, нам будет хорошо. Если нет, все нас сожрут. Это понятно или нет? Это условие понятно, потому что это уже много тысяч лет написано в Торе. А что же ты замолчал?
Вы говорите, что если здесь будет «возлюби ближнего», там все наладится?
Наладится все и во всем мире. Поэтому все народы мира нас обвиняют в том, что мы причиняем зло всем.
Человек любит себя. Что значит возлюбить другого? Он любит себя, это естественно.
Если бы он разумно себя любил, он бы относился к другому через свой разум, через объединение.
Почему?
Потому что он понимает, что только в таком виде он может принести себе благо.
Почему?
Потому что все мы взаимосвязаны в одной системе. И это закон природы.
И это то, что мы не видим, что мы все связаны в одну систему?
Да, не хотим знать этого.
А если тут мы это поймем, это распространится, это тот самый свет народам?
Да, мы это должны делать через силу. Не может построил два. Если ты ходишь, другой нет. Это мы делаем все время.
То есть в этом наше разрушение.
Да.
Так а что будет с уголовным судом в Гааге и с нашими преступлениями? И что вообще с ООН, с Советом Безопасности?
Может быть, мы должны советовать в разных местах и можем сдвинуть народ Израиля, что все зависит от нас, и мяч в наших руках.
Дай Бог, Рав Лайтман. Перейдем к следующей теме. Танец как язык. Танец у животных используется как язык для ухаживания, выражения чувств, а также и люди использовали танец как форму общения. На протяжении многих поколений племена и люди выражали в танце радость, и танец был формой невербального общения. В моем ощущении, я очень люблю танцевать. Я помню, как ребенок, я смотрел, как старые йеменцы танцуют, поют вместе. Это было такое движение, я не могу даже объяснить это. Это сильнее всех слов. Это что-то, что поднимает тебя над землей. Есть в танце что-то божественное. Это правда?
Смотри, это вещь очень естественная. Это язык жестов нашего тела. Это не зависит от языка.
Словесного языка, да?
Да, словесного. Нет в этом ничего сверхотличающегося. Но у каждого народа, у каждого человека есть свои движения, есть самовыражение свое во всех частях его тела. И если мы это понимаем, тогда есть у нас очень богатый внутренний язык. Насколько мы еще понимаем это? Когда-то это было гораздо более распространено и ясно.
Танец чувствуется, ощущается чем-то, что как будто прорывается из своего внутреннего мира.
Да, это верно. Что человек, у которого уже нет слов, он вскакивает и танцует.
Есть что-то интимное в танце? С кем ты находишься в коммуникации, когда ты танцуешь прямо изнутри себя? С кем ты общаешься? Это не только ведь с каким-то телом, это с чем-то большим?
Но это с высшей силой, если уж на то пошло, да?
Это обоюдно?
Все такие вещи, танец, песнь, они выходят из желания человека связаться с высшей силой, со своей судьбой, со своей надеждой.
Сейчас, когда вы говорите, это случается со мной очень часто. Я чувствую прям, что как будто мое тело вибрирует, движется. Я чувствую движение. Какая связь между движениями тела и тем, что происходит внутри человека?
Это как написано, все мои кости скажут об этом. Когда человек может выражать себя в разных движениях, в словах, в песне, в разных выражениях, но движение тела является самым мощным.
Сказали, что когда-то в танце был это целый мир, но сейчас мы это уже потеряли.
Да, мы этого уже не знаем. Но в каждом народе есть свои характерные для него движения. И также у каждого человека. Это язык тела, то, что называется.
Как человек может подключиться к языку своего тела так вот в чистой форме?
Мы этого не знаем. Мы не знаем самих себя. Мы не знаем, как выражать себя. Этому нужно учиться. Если это мы не получили с детства, от матери, у нас этого нет.
Как будто это что-то естественное или что-то мы должны изучать?
Этому нужно учиться.
А что должны учить? Это же язык.
Это как язык. Есть ведь и родной язык. То же самое. И с языком тела, с любым языком, когда ты хочешь выразить себя по отношению к другим.
Если посмотрим на историю, то увидим, что когда-то в прошлом были такие групповые танцы, а потом вы видите, что постепенно танец превращается в парный танец, потом вы видите, что вдруг это становится сольный танец. Что происходит с этой эволюцией танца?
Наш эгоизм, который все время растет, он нас отдаляет, и в соответствии с этим влияет на форму танца, вообще на все языки.
Мы отдаляемся друг от друга?
Да, конечно.
Когда смотрим на форму круга, скажем, я помню, когда я был ребенком, всегда были эти народные танцы, всегда танцевали в кругах. Сегодня есть тут и там, но практически нету. А что есть в круге, когда танцуем в круге, когда движемся вместе? Как будто есть такое одно что-то, какая-то целостность, какая-то сущность целая, когда мы танцуем в круге.
Ты чувствуешь, что ты соединяешься с другими, что есть просто между вами усиление ваших сил, намерения, желания. И это дает большую силу, чем у одного человека. Это не то, чтобы два, там, пять или десять находились вместе в танце, но есть здесь духовная сила между ними, поскольку они преодолевают эгоизм, разделяющий их, и тогда и плохие силы становятся хорошими, и тогда есть сила в этом, совершенство.
В науке Каббала идет речь о танце?
Еще как.
А что говорится?
Это выражение соединения любви, которое должно находиться над отдалением и ненавистью.
Как будто два таких полюса?
Да, и что мы должны их соединить вместе, одно напротив другого. Да. И тогда здесь один поднимается, другой опускается, соединяется между собой, ближе, дальше, насколько они сочетаются в действиях друг с другом и противоположны. Это все нам объясняет, насколько мы, как разделенные создания
со стороны природы.
Да, насколько мы преодолеваем это и становимся как одно целое.
Это потрясающе. Последний вопрос. Человек может танцевать с Творцом?
Да, это называется танцем жениха и невесты. Когда высшая сила — это жених, а сам человек — это невеста, которая, когда это приводит его к связи с Творцом, и насколько Творец хочет, он может отдавать всю полной преданности. Это называется танцем.
Как я должен представить себе этот танец с Творцом? Конечно, каждый со своими фантазиями, но когда я танцую с Творцом, с кем я танцую?
Ты танцуешь с общей природой, которая всецело хочет дать все благо творениям. Если ты хочешь соединиться со всеми творениями и хочешь привести их к этой связи с высшей силой, тогда ты, по сути дела, выполняешь этот танец.
Что выполняю?
Выполняешь танец. И тем самым ты называешься сопровождающим, организующим это соединение. И Творец — это жених, и между вами есть полог, хупа, которая покрывает вас обоих. И танец — это цель всего творения, когда все люди в объединении между собой соединятся с высшей силой.
Это потрясающе, Рав Лайтман. У вас есть еще силы до последней темы?
Ну, давай.
Иран и его одержимость разрушить Израиль. Иран продолжает упорно стремиться уничтожить Израиль, и парламент Ирана принял закон, призывающий правительство Ирана уничтожить Израиль в течение 20 лет. Ахмадинежад заявлял еще в 2007 году, что мир скоро увидит уничтожение Израиля. За эти годы Иран заплатил высокую цену за свое настойчивое стремление к обогащению своей ядерной программы. И вопрос, что это за навязчивость? навязчивая идея, Ирана? Что мы им так мешаем?
Мы не мешаем, мы им помогаем быть выделяющимися по отношению к другим государствам.
Но смотрите, какую цену они за это платят.
Они готовы на это? Какую цену они платят для того, чтобы выделяться на всем земном шаре? Они готовы погубить себя, только выглядеть большими, важными, пугающими.
Что здесь только вот эта честь, гордость, почести?
И только. И не важно, насколько они близки к этому, к ядерной бомбе или нет. Они знают, что приближение к ядерной бомбе мы уже находимся, у нас это уже есть, и тем самым это их уничтожит, причем в таком виде, что от них вообще ничего не останется. Но все это дело, и все это игра.
Вы у меня прям забрали следующий вопрос.
Как мы видим между русскими и американцами, здесь только игра. Хотя это стоит таких огромных денег, но ничего не поделаешь, это игра. Никто этим не воспользуется.
Смотрите, сейчас вы сказали, что никто не использует, не воспользуется этим, но у меня есть возможность спросить, и не у каждого есть возможность каждый день спросить каббалиста. Предположим, что иранцы дойдут до создания ядерной бомбы. Вот она у них есть. Вы да. считаете, что у них будет достаточно одержимости сбросить ее на Израиль?
Нет. Мы видим, что тот, у кого есть ядерная бомба, вдруг становится очень сдержанным, очень обдумывает свои действия, что с ним вообще происходит. Потому что в тот момент, когда он воспользуется этим, он ставит себя под угрозу той же бомбы.
Вы сказали перед этим, что они ради своей чести готовы умереть и платить высокую цену.
Но после того, как они умрут, кто почувствует эту честь? Это уважение.
Так а где граница этого уважения, этой гордости?
Уважение — это сейчас. Покричать и показаться большими всему миру.
Я понял, но если, не дай Бог, будет у них эта бомба в руках.
Ну и что будет? Стоит им сейчас показать всем, что они идут, это делают, вкладывая в это огромные деньги, и проклинают Израиль, и хотят, мы вам еще покажем. На этом все кончается.
То есть это как лающая собака не кусает?
Иранцы очень умные. Это очень древний и хитрый народ, но они этого не могут сделать.
Хорошо, скажите, если мы уже говорим об этом, что бы вы могли сделать, что бы вы предложили сделать народу Израиля?
Ничего.
Что значит ничего?
Быть в правильном намерении — это то, что я хочу сказать, во-первых. А во-вторых, мы должны понять, какие средства есть у нас для того, чтобы изменить весь процесс нам же во благо.
Как?
Только если мы будем хорошо относиться к высшей силе.
Что значит высшей силе?
Когда мы сможем реализовать ее законы между нами.
Какие законы?
Возлюби ближнего, как самого себя.
Общее правило Торы.
Да, и тогда мы увидим, как эта высшая сила будет пребывать между нами.
Смотрите, я за то, чтобы возлюбить ближнего, но вопрос не в этой плоскости. Я имею в виду, или должны мы нанести им ответный удар через кибератаки, или должны мы их еще сейчас уничтожить перед тем, как они встали, или нужно ждать?
Нам не нужно просто ждать, и мы поступаем правильно. Наша проблема в том, что мы не сближаемся друг с другом, и вследствие этого мы становимся далекими по дистанции между нами и расстоянию с высшей силой.
Вы полагаетесь на то, что он нас обережет?
Да, конечно же, только на этом я основываюсь. На чем же еще?
На армию.
Нет, все это мы уже проходили. Со всем уважением к армии, но все это совсем не те силы, которые могут сформировать мир правильно на завтрашний день.
Вы говорите, вы имеете в виду силы на более высоком уровне?
Творец. Мы должны быть ближе к Творцу. И это только с помощью «возлюби ближнего, как самого себя». Я Творец.
А тот, кто не религиозный, кто не верит в Бога?
Это не относится к религии. Это относится к каждому человеку, без всякого отношения его к религии. Он не должен быть ни религиозным, ни выполнять ничего, кроме понять то, что «возлюби ближнего, как самого себя» — это наш долг. Установить в наших взаимоотношениях и также разрекламировать это всем жителям мира.
Скажем, тут в Израиле будет немножко больше «возлюби ближнего». А что же тогда произойдет с иранцами?
Они захотят нас любить.
А где же их честь, уважение?
Это и будет их уважением.
То есть, что это новое уважение?
Когда они соединятся с нами, первыми еще.
Так, а где это их поза?
Это и будет позой, когда они соединяются с теми, кто приносит методику исправления и объединения миру.
Когда вы говорите «методика объединения», вы имеете в виду, что методика «возлюби ближнего» должна распространиться?
По всему миру.
Что, может между нами даже и иранцами быть вот это отношение «возлюби»?
Нет никакой проблемы. В чем проблема с Ираном? Они умные люди, древние. Не народ. Почему бы и нет?
Так что нам мешает?
Мы ненавидим друг друга.
Где?
В Израиле. И вследствие этого мы вызываем на себя ненависть от всех народов мира.
И вот эта история с Творцом?
Да.
Так что все заключается здесь?
Да, уважаемые, тогда увидеть среди народов, что возвеличил Творец сделать это с нами. Если мы это сделаем, то Творец устроит для нас так, что соединятся с нами все народы.
Рав Лайтман, мы пришли к концу нашей передачи. Что вы нам пожелаете до следующей встречи?
Чтобы мы начали видеть, как эти вещи начинают реализовываться в мире.
Дай Бог. Спасибо вам. Спасибо вам, доктор Лайтман. Спасибо вам, зрители. До следующей передачи. Всего доброго.